Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте.
Добрый день.
С вами поздоровался доцент Сергей Николаевич Иниколопов. Он психолог и криминолог и ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности факультета психологии МГУ имени Ломоносова. Сергей Николаевич Иниколопов был одним из первых исследователей криминальной агрессии и отдельных ее аспектов. Мы уже встречались с Сергеем Николаевичем, говорили на очень серьезные темы, которые как раз были связаны с преступностью, с психологией преступников и с тем, как с ними общаться, как и что предпринимать для того, чтобы остаться целым, в принципе. Сегодня тема, о которой мы будем говорить, шире. Насколько наше время может быть определено как схоже с началом 90-х, когда уголовная преступность показала небывалый рост, это мы все помним. Как известно, преступность растет не только в период обострения социальных настроений, но и тогда, когда часть населения, ну, живет, скажем так, в относительном довольстве, а другая часть, напротив, страдает от недостатка средств. Рост преступности обычно отмечается и в таких экономико-политических формациях, в которых возникает и укрепляется понятие дефицита. Еще одной причиной становится падение нравственного уровня населения вследствие самых-самых разных причин, но в основном как следствие затяжных войн и давления со стороны силовых ведомств, то есть как одна из спонтанных форм личной защиты. Вот, Сергей Николаевич, ваш комментарий об этом.
Ну, вообще, вот в таких ситуациях преступность растет. Преступность падает, когда общество переживает социальный оптимизм, когда люди ощущают, что завтра будет лучше, чем вчера. И даже сегодня. И я бы не сказал, что над нами нависают 90-е, только по той простой причине, что 90-е были просто полным отсутствием норм. И даже закона. То есть просто не работала полиция, а иногда она и была криминализирована до предела. И шел передел собственности, накопление первоначального капитала, то, что раньше было плохим или, ну, неодобряемым социально, то становилось разрешенным. И был фантастический рост преступности. Притом, понимаете, общий показатель преступности, в общем, на самом деле не самый такой важный индикатор. На самом деле, самый серьезный индикатор – это рост насильственной преступности. Вот в 60-е годы был отмечен такой феномен, как резкое падение насильственной преступности, особенно насильственной корыстной преступности, что, в общем, и есть такой индикатор благополучия страны. Сейчас боюсь, что взрыв будет. Но, понимаете, тут нужно еще отметить, что перед этим было 2 года затишья, поскольку люди на улицах не были. И почти умерла уличная преступность. Значит, сейчас, когда все ходят и все что-то делают, то основным таким вкладом в рост преступности является фантастическая поляризация богатых и бедных. Притом большое количество людей поставлено на грань выживания. И отсюда и рост преступности.
Мы ко всем этим вопросам еще вернемся. Вот так постепенно к ним будем подходить, потому что
придется.
То, о чем вы сейчас, Сергей Николаевич, сказали, в общем-то, как бы включено в целый ряд моих подготовленных к вам вопросов, в которых...
Стараюсь ответить.
Да, спасибо.
На что смогу.
Да, разумеется, в которых я тоже более-менее разбираюсь, так как в молодые годы, больше 10 лет, я служил в московском уголовном розыске в отделе по расследованию убийств большую часть этого времени. И знаю это как бы по собственному опыту, а потом в качестве журналиста неоднократно освещал подобного рода события. В последнее время вновь возникает полемика о том, что нужно вернуться к высшей мере наказания. Об этом, ну, так довольно настойчиво говорят и заметные политики, и блогеры, и журналисты даже, и иногда даже работники силовых ведомств, которые, в общем-то, в этом входят, ну, оппонируют друг другу нередко. Насколько эта мера так называемой социальной защиты, как было когда-то объявлено на заре советской власти, ну, это было более сотни лет назад, насколько она универсальна и, главное, эффективна в сдерживании уголовной преступности.
Ну, вообще говоря, уже давно, в начале 60-х, было показано на мировой статистике, что смертная казнь неэффективна. Более того, она способствует убийствам. Значит, если оставить живых свидетелей, то, ну, может быть, откроют, может быть, не откроют дело, так сказать, зависит от умения работать полицейским.
Ну, и, кроме всего прочего, нет тела, нет дела, как говорят в преступном мире.
Да, это тоже. Но важно то, что когда есть смертная казнь, то выгоднее убивать свидетелей. И жертвы, и свидетелей, и вообще всех. Поэтому начинает расти смертность у людей, которых всего лишь хотели ограбить. Ну, я понимаю, что слово «всего лишь» не очень хорошо звучит, но на самом деле, так сказать, их никто не собирался убивать. У них хотели отнять собственность какую-то. Ну, или что-то сделать. А когда есть такая угроза смертной казни, то, значит, соответственно, лучше всего, чтобы свидетелей не было. Вероятность раскрытия дела уменьшается.
Свидетелей, главное, потерпевших.
Ну, потерпевших в первую очередь. Да. И свидетелей. То есть, на самом деле, круг потенциальных жертв расширяется. И было много работ, были такие классические работы. Но поскольку у нас в то время, значит, с момента, когда ввели смертную казнь, ну, после 17-го года и до отмены ее, негативно относились вообще к любому разговору о неэффективности смертной казни, то, например, из очень сильной книги Адама Подгорецкого, такого польского исследователя, всю главу об эффективности смертной казни выкинули. Вот книгу издали, а главы нет. И в этом смысле вот все разговоры о смертной казни, такой, знаете, вот разговор обывателя, как такая реакция, знаете, вот прочитал или услышал, и первая мысль там свести счеты, уничтожить там и так далее.
Зуб за зуб.
Зуб за зуб. Это от наших древних предков осталось. Но реальность такова, что если мы хотим уменьшить преступность, и в первую очередь насильственную, вот, с убийствами, то смертная казнь неэффективна.
Знаете, я хотел бы вас поддержать. Вот в 60-х годах в санкции смертная казнь присутствовала в статьях об изнасиловании.
Да.
И в начале 70-х годов именно московский уголовный розыск, в лице там нескольких довольно ответственных и известных по тем временам в своей среде сыщиков, сотрудников угрозыска, настаивали на том и писали, кстати, бумаги в Верховный Совет о том, чтобы вот это наказание из санкций по изнасилованию, тогда это была статья 117 Уголовного кодекса РСФСР.
Да, я помню эту статью.
Да, вот чтобы ее изъяли, то есть не статью, разумеется.
Безусловно.
А вот расстрельную часть. Почему? Потому что в этом случае преступник, изнасиловавший, у него уже не было, сказать, да, там изнасилование не просто одной женщины, а там группой и так далее, там, так сказать, такие другие квалификации немножко более сложные. Так вот, ему незачем было оставлять ее в живых, потому что она была человек, который может его опознать.
Да, конечно, и поэтому просто вот даже рациональный расчет,
да.
А в преступлении рацио присутствует довольно сильно. Он как раз ведет к тому, что оставлять после себя живых людей, которые могут опознать, рассказать что-то, не нужно.
Да. И представьте, что после этого, когда сняли эту статью, вот из третьей части 117-й, когда ее сняли оттуда, случаев с убийствами изнасилований вот женщин, потерпевших, практически свелись на нет.
Да, конечно.
Вот, кстати, один из показателей. Еще одно. Расстрелы, которые вводились по целому ряду преступлений, это было, так сказать, убийство, и, так сказать, там, при отягчающих обстоятельствах и так далее. Если допускали неточность в подборе доказательств, и это попадало в суд, и суд принимал эти неточные доказательства и приговаривали к смертному, смертной казни. Таких случаев было несколько в Советском Союзе. И потом вдруг после расстрела обнаружилось, что преступник-то другой.
Да, восстановить справедливость уже нельзя.
Уже невозможно.
А более того, я был экспертом по делу, где человек, которого в метро поздно ночью избили, ограбили, а он на следующий день шел на работу, вернее, с работы в тот же самый вход, увидел того, кто его избивал, и достал нож, с которым он работал, и зарезал милиционера. Значит, его тут же к смертной казни.
Почему милиционеры?
Ну, дежурный по станции.
Да.
А милиционеры на мраморную доску почета моментально, значит, еще до окончания следствия. Значит, потом выяснилось, что милиционер должен был в таком состоянии в 6 часов утра в опьянении, что в 12 он должен был просто заглотить бутылку водки сразу. Один присест.
Под милицией.
Вот. И потом выяснилось, что милиционер принадлежал к той самой группе, вот, которая убивала в метро.
Преступной, да.
Группе, которая убивала в метро там и так далее. Ну, слава богу, в каком-то смысле. И я способствовал, как психолог-эксперт на суде. Ему заменили смертную казнь на 15 лет, потом вообще уменьшили этот срок, потому что это было убийство в аффекте. Но вот если бы это все прошло вот так гладко, как сразу предполагалось, то кто бы восстановил имя этого человека, его родственникам потерю?
И кто бы захотел снять фотографию милиционера с мраморной доски?
Да, и кто бы стал снимать эту фамилию с мраморной доски? Поэтому вот второй довод против смертной казни, что нельзя исправить ошибку.
Да, согласен с этим. Давайте шире посмотрим на всю проблему, не только связанную со смертной казнью, это уже как бы мы обсудили. Что свойственно реальному росту уголовной преступности? Вот я перечислю, а вы скажете мне, что...
Надо поддакивать.
Да, да, нет, поддакивать мне не надо. За это тоже наступает ответственность. Так вот, что свойственно реальному росту уголовной преступности? Упрочение ее организованных форм. Упрочение ее организованных форм со стройной вертикалью подчинения, как и должно быть в мафиях, строгих условий существования в едином преступном сообществе, все эти амерты, которые у нас по-другому называются, но действуют точно так же, и контроль за распределением добычи. Вот контроль за распределением добычи – это самое важное в этой структуре.
Внутри структуры.
Либо возникновение большого количества маленьких, скажем так, почти случайных преступных группировок, которые быстро распадаются, но никому не подчиняются, или же вообще, вот третий вариант, значительный рост так называемых, называемых бытовых, хотя это не только бытовые, подчас просто примитивные, хоть и крайне жестокие, циничные преступления. С чем мы можем столкнуться в большей степени в ближайшем будущем или там в отдаленном будущем, или все это уже осталось в прошлом, имея в виду высокую техническую кадровую оснащенность силовых ведомств?
Нет, ничего в прошлом не осталось. Силовые ведомства, слава богу, улучшают свою работу, у них техническая оснащенность появляется с экспертизами, со всякими такими...
С наблюдением.
Наблюдением.
Камеры везде висят, да.
Значит, вот все это немного распадается. Значит, бытовая всегда, если можно сказать такое слово, хороша тем, что, как правило, быстро раскрывается. Очень часто преступник задерживается прямо в той же квартире, где он это совершил.
Да, и он не в состоянии даже скрыть следы.
И скрыть следы. А другая вещь – это, я бы сказал, две. Одна – это организованная преступность, а вторая – субкультура насилия и преступности. Субкультура тщательно поддерживается, формируется, и главное, что воспитывает кадры, особенно в местах заключения, со своими правилами, со своими, вплоть до фольклора своего. организовано, очень часто бывает, вообще говоря, совершенно на грани беловоротничковой преступности, на рабочем месте расхитители, значит, которые как бы своими руками никого даже и не трогают, и не убивают, но там миллионы и миллиарды прокручиваются в разные стороны. Они разную иерархию формируют. В одной нужно много раз сидеть, заслужить авторитет там и так далее. В другой совершенно не обязательно сидеть. Можно обладать просто хитрым умом. Вот мы сейчас занимаемся такой вещью, которая называется негативная креативность. То есть вообще креативность, то есть творческие способности, это хорошо. Но нет никаких гарантий, что человек не употребит эту креативность
в мирных целях.
В других целях.
В мирных целях.
Да. И понятно, что здесь как раз самая сложная часть возникает. В ответ на какие-то действия правоохранительных органов возникают идеи, как это обойти. И каждый раз, так сказать, по новой, творчески и так далее. А то, что я назвал условно криминальная субкультура, она просто подогревает преступников, что вот можно быть последним в обществе, но быть в передовых рядах в криминальном.
Да, первым мире, в этом строю. Да.
Первым в этом строю. Поскольку людям очень важна самооценка, то очень часто в преступность как раз и идут из-за этого. Ну, например, когда мы говорим о подростковой преступности, то там очень много людей, которые чувствуют себя изгоями в школе. Ну, в том смысле, что у них плохие оценки там и так далее. Они начинают группироваться между собой, дружить с подобными себе. И им намного проще стать будущим преступниками, чем тем, кто ухитряется быть, ну, условно, отличником, человеком, который добивается своей цели, там, получает специальность, образование, и в этой сфере начинает поднимать свое самоуважение.
Вы знаете, одно время, вот это где-то начало 90-х годов, ходило такое, значит, среди журналистов и среди сотрудников спецслужб о том, что вот организованную преступность формируют в том числе и нечистые на руку работники спецслужб. Там прямо в зонах, для того, чтобы создать некую пятую колонну себе поддержку.
Да.
Вот могли бы вы это подтвердить или это отрицать?
Нет, я не только не буду отрицать, но дело в том, уж совсем не связанное, на первый взгляд, с преступностью. Есть такой феномен в школе – буллинг. Когда сильные бьют слабых, измываются над ними, там что-то от них получают. Так вот, все исследования показывают, что велика роль учителей. Есть учителя, которые просто не видят этого, есть учителя, которые считают это нормой.
Ну, я все-таки в спецслужбах спрашиваю.
А есть учителя, я дойду, а есть учителя, которые манипулируют детьми с помощью вот этих вот сильных булей там и так далее. Им так легче управлять шумным коллективом детей. Так вот, в местах лишения свободы тоже можно управлять, ну и нужно управлять. Поэтому многие сотрудники спецслужб, ну, в данном случае это не все спецслужбы, а в первую очередь ФСИН, конечно же, создают и способствуют возникновению таких людей.
Вы знаете, я ведь имею в виду не только ФСИН, которые вообще-то заинтересованы, ну, в принципе, как они это делают, это другой разговор.
Они заинтересованы в порядке.
Да, в общественном порядке, тот, который в этом обществе возможен.
На вверенной им территории.
Да, да. Как они это делают, это уже другой вопрос. И что они порождают в результате этого? Я говорю о тех, которые намеренно создавали некую пятую колонну, из которой потом сформировалась организованная преступность.
И это тоже.
Это, значит, другие службы.
Это другие службы. И они создают эту колонну не в местах даже лишения свободы. Ну, и там тоже.
И там, но они собраны, там легче.
Там легче. Но они ее расширяют уже в гражданском обществе, потому что тогда можно манипулировать людьми, у которых даже нет криминального прошлого.
Это понятно, да, это понятно. Вы знаете, вот мы, у нас сейчас заканчивается вот этот первый полчаса нашего разговора, там осталось, наверное, минуты полторы-две, там три минуты. Вот за эти три минуты попробуйте мне объяснить одну такую вещь, на которую у меня нет ответа. Вот у меня лично нет на это ответа. Если раньше, в 20-х годах, в преступность шли люди малообразованные, и у которых просто не было никакого другого пути, то сейчас в преступность идут люди подчас очень образованные. Что связывает между собой эти два типа людей?
Стремление к достижению успеха, в первую очередь, если четко, просто отвечать. А слово «успех» сложно. Кто что считает успехом? Понимаете, если это мерится материальным достатком, то вы понимаете, что, в принципе, почему образованному человеку не приступить к закону, если его можно приступить и на этом получить свои дивиденды. А я не случайно сказал про школьные времена, там, когда двоечники группировались в хулиганские группы. Но и там выстраивается иерархическая структура, кто более успешный. И в этом смысле образование дает еще один шаг, ну, более широкий спектр возможностей достичь успеха.
Мы продолжим говорить на эту тему и на ряд других тем, особенно то, что касается вот кто представляет интерес для организаторов этой преступности. И в следующей получасовке с нашей разговора с вами. А здесь хотелось бы все-таки понять, вот остается одна минута до перерыва, и хотелось бы понять, а вот формирование вот этой вот структуры организованной преступности сейчас, как, на ваш взгляд, это делается по определенным лекалам, которые свойственны вообще органам правопорядка, некоторым оперативным органам и так далее? Или это связано с пожеланием самого уголовного мира?
Ну, это двойной процесс, и то, и другое. Значит, с пожеланиями уголовного мира, естественно. То есть он структурируется и чего-то добивается. А с другой стороны, довольно много людей из спецслужб тоже заинтересованы в успехе.
В реализации этих далеко идущих планов.
Да.
Моим собеседником эти полчаса был, и в следующие полчаса вы его услышите вновь, был доцент Сергей Николаевич Николопов, психолог и криминолог. А сейчас новости, и не уходите. Разговор интересный.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Мы вновь в студии. Еще раз представлю своего собеседника. Это доцент Сергей Николаевич Николопов. Он психолог и криминолог, ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности факультета психологии МГУ имени Ломоносова. Сергей Николаевич был одним из первых исследователей криминальной агрессии и отдельных ее аспектах, о которых мы и говорим. Итак, продолжим разговор. Министерство внутренних дел совсем недавно, в лице, по-моему, даже министра, заявила о нехватке сотрудников в своем ведомстве и невозможности поддерживать в этих условиях общественный порядок, а также проводить специальные операции, расследования по уголовным преступлениям. Речь шла что-то о 70 тысячах, по-моему, по всей стране, там и сколько-то там тысяч по Москве. Как вы думаете, с чем связан дефицит кадров? Ведь мы с вами сейчас вот закончили тот разговор как раз о том, как работают некоторые кадры. А недостаточно ли оплаты, отсутствие социальной защищенности у сотрудников, скажем, правоохранительных органов? Не спецслужб, а правоохранительных органов. Или, возможно, что-то еще, чего я не знаю?
Ну, вы просто знаете, но не учитываете. А, значит, все перечисленное там есть. И этот дефицит, связанный с не самыми высокими зарплатами. Я понимаю, что в провинции, особенно в маленьких городах, полицейский получает больше, чем пенсионеры и даже многие работающие, а уж точно, что больше, чем безработные. Но это одна сторона. Вторая – это действительно социальная защищенность. А третья...
Что... Сотрудников.
Сотрудников, да, безусловно. Да. А третье, что очень важно, оценка социуму этих людей.
То есть общество.
Общество.
Которое отрицательное.
Отрицательно.
То есть... А хотя, кстати, обратить, простите, небольшую ремарку, хотя обратить внимание, так сказать, стройные, хорошие, красивые парни. Очень привлекательные.
Хорошо одеты.
Хорошо одеты, форма красивая. Да? Очень симпатичные девушки, молодые женщины. И учатся они в таких, знаете...
Хороших вузах,
да, и в своих собственных ведомственных. Да. Там возьмите только одну академию, чего стоит, там высшую школу полиции. То, чего не было раньше. И тем не менее к ним вот такой вот негативной социальной оценкой их.
Понимаете, получается
профессии.
Вот тут придется вспомнить Советский Союз. В кино шли фильмы, где показана благородная роль милиционера. О негативных случаях, которые и тогда были.
Наша служба и опасна,
и трудна.
Да?
И все это знали, и это было повсеместно. И в этом смысле престиж профессии был достаточно высок.
Ну да, были такие...
Несмотря на то, что одеты они были намного хуже, чем
хуже,
сейчас.
Да, и вооружены
хуже.
Да.
В общем, все было хуже.
И камер нигде не было, не висело.
Камер не было.
Пришлось своими ногами добиваться.
Да, я хотел сказать, еще машин не хватало. Ну, в общем, всего...
И бензина в эти машины себя заливали.
Вот. А вот эта материальная часть вроде бы даже улучшилась, но если вы включаете телевизор... или включаете тот же самый интернет, то там один сплошной негатив. Вот те люди, о которых мы перед этим говорили, что они проявляют негативную креативность, могут использовать служебное положение и так далее, и так далее, они на первом плане внимания. И их вот такая черная тень падает на всех остальных. И когда человек идет в полицию, то о нем уже начинают подозревать, что он хочет занять место оборотня в погонах. Пойти сейчас в полицию, нужно быть немного романтиком.
Это всегда было так.
Ну, это всегда было, но, понимаете, одно дело, когда этот романтизм подогревался...
Или искать теплого угла, или быть романтиком, да.
Но когда в обществе создается мнение, что там романтиков много... то это одна ситуация. А когда постоянно сообщается, какие там к черту романтики. Сволочь на сволочь, только и делают, что подсиживают друг друга. Если есть возможность взять взятки, то тут же берут, там и так далее. И это все очень активно муссируется в общественном сознании. И отсюда негативное отношение к службе. Там поработал немного, быстро ушел. Там большое выгорание у сотрудников МВД. Поэтому я хорошо понимаю министра, который озабочен проблемой дефицита кадров.
Да и подбор кадров достаточно сложная вещь.
Да.
Вот психолог должен участвовать в наеме сотрудников.
Да, слава богу, уже много лет существует этот принцип. Он формализованный. Естественно, можно пролезть через игольное ушко. Люди специально покупают диски с вопросами, которые им будут задавать.
Заучивают, обойти, да.
Как перед экзаменом заучивают, что нужно ответить, чтобы пройти. Но все-таки они стараются исключить психопатизацию, не очень хорошее психическое здоровье при хорошем физическом. В этом смысле, слава богу, психологическая служба в МВД существует, и она работает.
Какой вид преступности вы считаете самым, ну, я в кавычках скажу, перспективным с точки зрения его роста в ближайшие годы? Перспективно, конечно, это отрицательно, так сказать.
Ну, я понимаю, что...
Против личности, ну, вы уже об этом говорили, там, так сказать, имущественных преступлений, мошенничеств, которых просто стало необъятное количество. Угонов автотранспорта после того, как закрываются завод за заводом и вообще абсолютно не поставляются машины, которые можно было бы приобрести, импортные, я имею в виду, а своих-то еще и нету. Мелкие хищения или, может быть, что-то еще. Замечен рост преступности в киберпространстве. Да. А это означает, что преступник с ломиком, ножом, пистолетом, кастетом, к которому привыкли к этому образу, не так часто теперь себя проявляет, как вполне образованная часть молодежи, о которой мы уже упоминали. Но она способна разбираться в сложных технологиях, там, работать с виртуальным цифровым пространством. В чем больший цинизм, больший риск быть схваченным? Вот тогда, когда вот с этим ломиком и кастетом, да. Или это, и как изменить... Простите, я закончу это, да?
Да.
Или как изменился в связи с этим даже и сам сыщик?
Ну, понимаете, вот этот преступник с ломиком и кастетом, ну, надо еще добавить нож и топор, это самый примитивный, простой удача для полицейских при расследовании.
Вы знаете, мне очень важно...
А сложнее...
Простите, мне очень важно, что вы ответили вот тому, к чему, с чего вы начали. Я вас процитирую. Не поделит ли это вообще всю преступность на белые и серые воротнички? Вот. Вы назвали белых воротнички, но есть еще и серые воротнички.
И есть еще синие.
И синие.
Работяги.
И синие, да.
Вот, понимаете, алкогольная преступность, ну, которая... всегда была семейно-бытовая, она, как правило, алкоголизированная. Она как была, так и есть, и она во многом зависит от успехов, экономических успехов страны, меньше безработных, больше людей, которые, ну, хоть что-то, но получают, и, в общем, ведут какой-то более-менее нормальный образ жизни. А их... и легче расследовать такие дела. А вот самое сложное как раз в области киберпреступности. Потому что и противодействующие лица, то есть работники правоохранительных органов, должны быть оснащены более современными компьютерами, программами.
Специалисты там должны быть.
Специалисты, другие.
Ну, есть, программисты, не просто
да,
пользователи.
Вот эти, сейчас очень модное слово, айтишники.
Да-да.
Должны пойти в правоохранительные органы. Но тут возникают уже личностные проблемы. Многие айтишники в душе анархисты. Вот они и в хакеры готовы пойти, и куда угодно. Трудно себе представить хакера, который... должен регулярно ходить на работу, время от времени на осмотр одевать мундир, ну и вообще вести себя как настоящий полицейский. И эта сложность подбора вот кадров такого рода людей, в то время как именно это растет, притом не только экономическое и мошенническое, но и педофилы на порядок стали технически оснащенными, они пользуются интернетом, сеть возникает уже по всему миру, то есть какой-нибудь там американский педофил спокойно рыскает на нашем рынке. Ну, как и обратное. Тут
то же самое происходит.
Это
да.
Эффект глобализации. Это как раз эффект глобализации.
Да, это движение в обе стороны.
Вот.
Да.
Но вы же понимаете, что это намного трудней расследовать, доказать. Одно дело, пришел, снял отпечатки пальцев, следы, фотографии на место преступления, там, как вскрыли следы.
Свидетели.
Свидетели.
А тут нет свидетелей.
А тут нет свидетелей.
Он и компьютер,
вот,
да.
И вот это вызывает больше тревог и опасных ожиданий.
Именно вот это.
Да.
А может быть, неправильная подследственность и неправильное оперативное обслуживание. Скажем, у американцев, вот и сами вспомнили американцев, у них ФБР и полиция занимаются такими расследованиями таких преступлений, которые у нас занимаются, например, ну, только полиция. Или у нас занимается только, ну, скажем, ФСБ, которое, так сказать, близко к понятию ФБР, или Следственный комитет. А у них, например, убийство расследует ФБР.
Да.
Это федеральное преступление. У них преступления, о которых мы сейчас с вами говорили, которые совершают там серые воротнички, которые, так сказать, айтишники, которые в этом участвуют, да. А у них расследованием занимается не полиция. Да. Этим занимается ФБР, у нас занимается полиция.
Ну, у нас убийствами, как правило, занимается Следственный комитет. У нас тоже там пытаются подведомственно. Ну,
Следственный комитет – это следственные органы. Я говорю об оперативном обеспечении.
Оперативное обеспечение, да. К сожалению, все брошено на плечи полиции. У нас полиция одновременно и должна выполнять функции участкового и расследования вот просто бытовых преступлений, и одновременно сложных. Я подчеркиваю, сложных технически для расследования.
Тебе требуются очень образованные люди.
Требуется совершенно другой контингент, который не всегда с удовольствием пойдет на работу в полицию.
Вот кто и как защитит потерпевших, в числе которых, кстати, масса стариков, пенсионеров? У меня есть знакомые, которые просто потеряли имущество. Причем это знакомые люди очень образованные. Даже профессура есть. Просто не слишком осторожных и образованных, бывает такое, так называемых, терпил, извините за это слово, из обычных людей. Кто защитит, если не вот эти полицейские, которые сами оказываются беззащитными перед этой системой, потому что у них не хватает ни образования, ни технической оснащенности? Как это решить?
Ну, знаете, ответ простой, но бессмысленный.
Это, наверное, вопрос бессмысленный, да?
Ну, нет, он не такой бессмысленный. Это же вопрос, который, естественно, возникает у любого нормального человека. Как предотвратить вот то, что сейчас стало просто лавинообразно, мошенничество? Телефонное, интернетное там, и так далее. Знаете, раньше там, ну, были подставы автомобильные. Там,
они
и так
сейчас
далее.
Есть.
Но они есть и будут, а сейчас еще усилятся. Потому что некоторые машины из себя представляют не просто машину, но и собрание запчастей, которые не всегда поступают на рынок. Но вот если говорить о том, что в этой области, ну, вызывает самое большое внимание, это то, что вот большой пласт преступности стал высокотехнологичным. А мы еще размышляем о такой старой полиции, которая ходит, предотвращает.
Время Мегре прошло, я так понимаю, да? И Шерлока Холмса.
Ну, они, наверное, останутся единицы какие-то вот для каких-то отдельных преступлений хитроумных. Но больше в сфере насильственной преступности. Вот.
Ну, да.
Мегре и Шерлок Холмс оттуда. А вот уже расследование организованной преступности, когда просто я один раз вошел, просто обалдел от того, что две стены кабинета следователя завешены каким-то гигантским плакатом с кучей стрелочек туда-сюда, и, в общем, просто... Ну, я в растерянности. Это круче, чем карта мира. Потом выясняется, что он должен вести еще, плюс ко всему, расследование махинаций в банковской сфере. С огромным количеством ОАО и прочих, так сказать, вот все, что может быть. Там даже просто выстроить структуру очень трудно. А он должен разбираться, где... открытое, где легальное, где нелегальное, где мертворожденное, однодневка там и так далее. То есть здесь я отлично понимаю, что да, им компьютер поможет и сделает, но для этого исследователь должен быть потрясающе компьютерно грамотный.
Просто подготовлен к этому, да. Ну да, ну такое, такие схемы, кстати, применяли в свое время, не имея никаких компьютеров, расследование сложных преступных группировок, деятельность преступных группировок. Сам принимал в этом участие, я поэтому знаю. Вот такие вот, мы называли это коврами.
Да,
вот
да,
такие
да.
Ковры. Попробуем, кстати, сказать, сравнить и проанализировать с точки зрения психологии криминальную составляющую общества в советский период, о котором я упоминал. Устойчивый дефицит, это, скажем, конца 60-х до 80-х годов. включительно, во время так называемых лихих 90-х, это второй период, и следующий относительного имущества, вот период относительного имущественного довольства 2000-х годов, ну, когда
да.
жирные годы, как называют, или того, что складывается теперь. Какие криминальные черты из перечисленных времен будут превалировать в ближайшем будущем, имею в виду наши обстоятельства, тех, в которых мы находимся, а какие окончательно уйдут в прошлое и никогда больше не вернутся к нам?
Вот я боюсь, что насчет того, что все уйдет в прошлое, что-то уйдет в прошлое, я никогда особо серьезно не относился к валютным махинациям, там, фарцовщикам, несчастным там, спекулянтам и прочим. Значит, они ушли в прошлое. Их действительно нет.
Пока не запретили использование валюты. Я,
да.
я припоминаю, что в это время за 50 долларов, оказавшиеся на руках и при обыске,
да.
в отделении милиции, не полиции, а в отделении милиции, обнаруженном у какого-то выпившего там молодого человека, он мог получить 8 лет.
Да.
Строгого режима.
Так вот, ну, пока, слава богу, законодательно этого нет. И будем надеяться, что ума у наших депутатов, хотя в это трудно поверить, но
у законодателя, скажем,
законодателя,
хватит,
да,
хватит, да.
Хватит не создавать новую криминальную область. Вот она такая, как была в советское время, она ушла. Но появляются новые. Вот со всей этой по-настоящему организованная преступность в Советском Союзе. И сейчас это просто вот, ну, как бы детский сад против высшего образования. Ну, какая была организованная преступность в Советском Союзе? Была, конечно.
Была, существовала.
Но не такого масштаба.
Цеха были. Были заказные убийства, иначе
да.
чем я,
ну,
расследованием чего я занимался.
Ну, я понимаю, что я отнимаю светлые воспоминания.
Да,
но я к тому, что...
Вы их пачкаете. Вы их пачкаете.
Грязными руками трогаю.
Грязными руками, да.
Но я к тому, что сравнивать объем, размер, размах того времени и сейчас невозможно. Он на порядок выше. 90-е тем плохи, что они обесценили человеческую жизнь. А если кто-то стоит препятствием на пути к достижению цели, его надо легко убрать, не размышляя, как обойти это препятствие там и так далее. Вот современное состояние, оно именно современное, не двухтысячное, оно вот плохо тем, что вот эти уроки 90-х могут вновь воспроизводиться. Потому что чем были интересны 2000-е, в отличие от 90-х? 90-е шквал убийств.
То есть, знаете, разбойных нападений, граблений.
Всего.
Хищений в огромном количестве.
Приведу просто цифровые вещи. Значит, в Советском Союзе с 220 миллионами населения примерно 24 тысячи убийств в год. Начиная с 90-го года 32, 33, даже 34 тысячи в год. И еще 30 тысяч потерянных, которых потом находили уже как останки.
Без вести пропавших.
Без вести пропавших. И вот это обесценивание жизни, оно в начале 2000-х как-то устаканилось, насильственная преступность стала падать, суициды стали падать действительно очень так сильно. А сейчас, когда мы вступаем в новую фазу, на самом деле, вот постковидную, когда возникает ощущение, что вот-вот будет дефицит, что большое количество людей поставлено за черту бедности. То есть, эта черта была, но она увеличивается в объеме. И вот это более спокойное отношение к чужой жизни, оно будет проявляться.
Остались ли такие понятия в наши времена, как преступный авторитет, как вор в законе, который, в общем-то, это не одно и то же, но они являются высшими ступенями в уголовной иерархии, в истории вообще российской профессиональной преступности. То есть там на верхушке стоит вор в законе, а под ним находится авторитет, который его связывает как бы с остальным преступным миром. Или и тут в связи с целым рядом причин, включая экономические, тоже уходит все это в прошлое, потому что другие стали воры в законе. Тогда нельзя было иметь собственность, нельзя было служить нигде и так далее.
Нет, ну, во-первых, было нельзя покупать звание вора в законе. Сейчас огромное количество сведений о том, что, в общем, подкуп работает на то, что можно получить это звание. Потом это нужно было сидеть. Была еще одна категория, на самом деле, вот, авторитетов, ну, или уважаемых людей, которые, вообще говоря, никогда не сидели. Я был знаком с наемным убийцей в советское время, который никогда не сидел, но пользовался фантастическим авторитетом в криминальном мире.
Ну,
он не попадался.
Да, он не просто не попадался, его защищали. И в то время нельзя было авторитету или вору в законе общаться с органами правопорядка ни в каком виде.
Да.
Сейчас это
происходит. А сейчас это происходит. Поэтому, конечно, это просто это мы про другое говорим. Так ностальгируем.
Как жаль, что наше время истекло в разговоре. Я хотел спросить еще и о том, как тинейджеры, подростки являются рекрутами в постоянной преступной среде. Ну, может быть, в следующий раз. А моим собеседником был доцент Сергей Николаевич Николопов. Он психолог и криминолог. Он ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности МГУ имени Ломоносова. И спасибо вам, психологического факультета, факультета психологии. Спасибо вам, Сергей Николаевич, что вы наконец-то до нас добрались и стали моим собеседником.
Далеко находитесь?
Да, в самом центре.
Ну, сюда.
В самом центре Москвы.
Москва большая стала.
У нас из окон Кремль виден. Спасибо. Всего вам доброго. Разговор вел Андрей Бинев.